Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Мифы и репутации. Освежающий варвар. К 50-летию ухода Игоря Стравинского. Апреля 1971 года в Нью-Йорке скончался композитор Игорь Федорович Стравинский. Определить его место и значение в музыке и шире культуре 20 века не так просто. О нем говорят и как о модернистском архаисте, и как об архаическом модернисте. Кто говорит? В частности, мой сегодняшний собеседник, историк культуры и историк музыки Михаил Ефимов, которого я попросил рассказать о феномене Стравинского. Какой эпизод из жизни Стравинского показывает, как он был не похож на других людей?
Вы спросили про людей, вы не спросили, Иван Никитич, про композиторов. Я вам поэтому и отвечу про непохожесть Стравинского человека. Дело было давно, дело было в 80-е годы, и именно тогда, в конце 80-х годов, я узнал о существовании книги, которую тогда я еще не держал в руках. Это книжка Роберта Крафта, она называется «Стравинский The Chronicle of a Friendship». «Стравинский хроника дружбы». Это дневники Роберта Крафта, история дружбы, история сотрудничества, история жизни со Стравинскими, Крафтом. И в этой книге есть такая запись. Запись – это апрель 71-го года. Сегодня у нас разговор о Стравинском по случаю 50-летия его кончины. То есть апрель 71-го года. И вот эта запись в дневнике Крафта, она была тоже апреля 71-го года, за 4 дня до смерти Игоря Федоровича. И Крафт пишет, рассказывает историю, то есть он ее как раз не рассказывает, он ее записывает. Она случилась, и он ее записал. Что Стравинский вынужден написать короткую заметку по-русски. Мы не знаем, что это за заметка, быть может, какое-то приветствие в Советский Союз, быть может, что-то связанное с родственниками. Он это делает, то есть он пишет что-то по-русски. Но свою фамилию Стравинский подписывает латинскими буквами. Жена Вера просит подписать его по-русски. И Стравинский берет перо. Видя, что Вера наблюдает за ним, Стравинский пишет не то, что она его попросила подписаться по-русски. Он пишет: «О, как я люблю тебя!» Для меня это картинка Стравинского человека. Он умирает, его не станет через 4 дня. Это последнее, быть может, что написал Стравинский своей рукой. Он написал признание в любви своей жене Вере. Я не знаю, похоже ли это на других. Для меня это есть некая эмблема Стравинского.
Михаил Витальевич, из чего сделан Стравинский? Другими словами, из чего он соткан? Как он образовался вот таким, каким он образовался? Или еще другими словами, чье влияние он испытал, чтобы стать самим собой?
Стравинский, с одной стороны, конечно, дитя своего времени и дитя своей страны, России. Поэтому в нем очень много русского, русского фермента, русского композиторского, русского мелса, русской композиторской школы, русской композиторской техники. И это неизбежным образом центруется вокруг фигуры Николая Андреевича Римского-Корсакова. Это Римский-Корсаков, это Глинка, это Чайковский, это петербургские учителя Стравинского, тот же Лядов. Это, как-то ни странно, конечно, фигура Александра Константиновича Глазунова, потому что нельзя было заниматься композицией в Петербургской консерватории и около Петербургской консерватории и не замечать фигуры Глазунова. При том, что Стравинский довольно ядовит, называется, о Глазунове, предсказуемо ядовито, своей «Хроники моей жизни», которая по-французски в 30-е годы написана. Русская часть. С другой стороны, мы представляем, что это за годы, когда формировалось композиторство Стравинского. То есть это конец 19-го, начало 20-го века. Поэтому неизбежно есть некие европейские влияния. Ферменты, витамины или что-то еще. Это поздний романтизм европейский. Все вот это бесчисленное потомство Вагнера. И с ним у Стравинского всю его жизнь будет очень сложное отношение. Например, его крайне скептическое отношение к Рихарду Штраусу. Но, тем не менее, это тот фон, да, на котором Стравинский существовал. И у Стравинского весьма рано появился интерес к французской музыке. Причем как в той французской музыке, которую мы сегодня осознаем и ощущаем как главную французскую музыку рубежа веков 19-20, то есть Дебюсси. Но и интерес к предшествующей французской музыке. Не знаю, удивит ли это вас, Стравинский всю свою жизнь страстно любил Гуно. Еще у него был такой специальный любимец Шабрие. Мы не очень понимаем, как это похоже на музыку Стравинского. Никак не похоже. Но тем не менее, если мы будем исчислять Стравинского только по модернистским координатам, в модернистских координатах, мы в нем очень многого и не услышим, и не поймем. Поэтому, суммируя, вынужденно краткий ответ на ваш вопрос, это русское, это французское, и это общий историко-музыкальный пейзаж рубежа веков, внутри которого Стравинский в разное время включал разные кнопки и разные кнопки выключал.
Тогда позвольте вам задать следующий вопрос, ответ на который, я подозреваю, потребовал бы целого консерваторского курса, двух семестров с зачетом и потом экзаменом. А я вас прошу ответить на него максимально кратко. Что самое существенное внес Стравинский в музыку начала 20 века? И подчеркиваю, начало, потому что надеюсь, что мы дальше поговорим и о второй половине 20-го.
Курсы консерваторские, да, но на самом деле можно всего лишь прочитать 1000 страниц Ричарда Тарускина про Стравинского и русскую традицию. Самое главное, быть может, это то, что неизбежно метафорически мы можем попробовать описать вот как. С одной стороны, Стравинский – это производная русского академического мелоса. И русского мелоса, и русского академизма. Поэтому не случайно ранний Стравинский – это совершенно очевидным образом производная, ранний Стравинский – это производная позднего римского Корсакова. С другой стороны, Стравинский явился в мир и в мир музыки начала 20 века с тем, что называется и, в общем, признано как архаизм, как некое новое освежающее варварство. Стравинский – это сенсационное дикарство с Востока. Это сенсационное дикарство, которое было сенсационным дикарством не только для Парижа. Оно таким же было и в Петербурге, и для Петербурга. Стравинский – это некое принципиальное обновление музыкальной ткани. И это то, что вызывало ощущение, чувство скандала. И опять же, это не Париж. Это дикое звучание, дикое, новое, неожиданное. Это некая новизна, которая происходит из почвы, из глубины. Это то, что стало потом не модой, а таким очень важным движущим мотором в первой половине 20 века. То, что описано Ириной Шевеленко, вероятно, это такая формула. Архаизм как модернизм. Модернизм как архаизм. И вот, несмотря на то, что впоследствии это получило широчайшее распространение, в русской музыке именно Стравинский сделал это первым. Это архаический модернизм, это модернистский архаизм. Это и есть главное. Это то, что есть весна священная.
Радио «Свобода», выпуск «Мифов и репутаций». У микрофона Иван Толстой. Освежающий варвар к 50-летию ухода Игоря Стравинского. Мы беседуем с историком культуры и историком музыки Михаилом Ефимовым. Спросить вас, Михаил Витальевич, о Стравинском после Дягилева, но чувствую, что надо, может быть, что-то узнать и о Стравинском при Дягилеве, во время Дягилева, или о Дягилеве в эпоху Стравинского, как вам больше понравится. Ну, хотя бы на пальцах. Скажите, пожалуйста, что интеллигентный человек должен об этом понимать и знать?
Ха. Что должен знать и понимать интеллигентный человек? Он должен, Иван Никитич, немногое. Он должен верить, что это лучшее, что Дягилев – это лучшее, что Стравинский в эпоху Дягилева и Стравинский у Дягилева – это лучшее. Стравинский у Дягилева, если посерьезнее, это то, что мы называем русский Стравинский, русский период. Это три балета, это «Жар-птица», это «Весна», это «Петрушка». Это русский Стравинский, и это то, что до сегодняшнего дня и при жизни Стравинского, и после жизни Стравинского, и в его жизни в потомках, было и, вероятно, осталось самым важным, самым востребованным, самым узнаваемым, самым Стравинским в музыке Стравинского. Это есть вот этот самый модернизм, архаизм. Это его энциклопедия. И из этого русского Стравинского черпали многие, научились. То есть черпали все, а научились чему-то единицы. Это, безусловно, одна из важнейших точек Стравинского. Это явление гения, безусловно. Это то, что сложно назвать великим стартом по той простой причине, что, быть может, Стравинский проявил себя в значительной степени именно в этот русский период. И потому есть проблема, ну, я немножко заскакиваю вперед, а что же было потом? То есть, когда ты начинаешь с явления себя в полной силе, что ты будешь делать после этого? И «Весна», и «Петрушка», и в меньшей степени «Жар-птица» – это, безусловно, основополагающие тексты в истории музыки XX века. Мы должны поблагодарить Сергея Павловича Дягилева, невыносимого, чудовищного, противоестественного во всех отношениях, за то, что он каким-то чудом, чудом агрессии, уловления, интуиции, он понял, на какую кнопку надо нажать у Стравинского, чтобы оно случилось. При этом мне-то представляется, что Дягилев нажал на кнопку, но он плохо понимал, что произойдет дальше. Стравинский был творцом, Дягилев нет. Стравинский был благодарен Дягилеву за то, что Дягилев на ощупь попал, да, куда нажимать. Но Дягилев, подозреваю я, он, конечно, сразу стал отставать от Стравинского. Дягилева ведь интересовала не музыка Стравинского. Его интересовал скандал, его интересовал эффект и аффект, а не, собственно, композиторство Стравинского. Поэтому Стравинский уехал намного дальше, чем это предполагал Дягилев. И поэтому эта знаменитая история, как Стравинский, ну, ее всегда рассказывают все друг другу, хотя все эту историю прекрасно и так знают, как Стравинский первый раз показывал Дягилеву свадебку. И Дягилев спрашивает, как долго это будет продолжаться? Вот это, как долго оно будет продолжаться? И Стравинский ему ответил, дорогой мой, до самого конца. Дягилев, подозреваю я, он был все-таки из какого-то предшествующего эона. Он верил в какую-то зарю, но в ней, в этой заре, самого Дягилева не было. Стравинский был, безусловно. Поэтому и тоже ответ на ваш вопрос. Я думаю, что мы должны всегда испытывать чувство несякнущей благодарности к Сергею Павловичу Дягилеву за то, что он вызвал к жизни те силы, которые были сложнее, больше и необходимее, чем это мог предположить сам Сергей Павлович.
После Дягилева. Что это за явление? Чего он достиг? Пошел ли он дальше, глубже, выше, назад, вообще куда-то прыгнул в сторону?
Он прыгнул. При этом он прыгнул еще при Дягилеве. При Дягилеве и внутри Дягилева. Это то, что началось еще во время русского периода. Это то, что было одномоментно и со свадебкой, и с байкой. Это то, что стало называться словом «пульчинелла». А потом, по слову Бориса Шлёцера, стало называться неоклассицизмом Стравинского. И это длинная история, очень сложная, очень тяжелая. Я бы сказал, это очень грустная история. Дягилев как раз это к тому, что он вызывал в жизни силы, которыми он уже был не в состоянии впоследствии распоряжаться. Дягилеву очень понравился неоклассический Стравинский. То, как Стравинский придумал сочинять итальянскую музыку 18 века. Мы понимаем, да? Стравинский сочиняет итальянскую музыку 18 века. Он ее сочиняет, он использует подлинную итальянскую музыку 18 века, и он ее при этом пересочиняет. У нас поэтому есть некий такой живоносный гибрид старого и нового, новейшего Стравинского. Потом Стравинского, конечно, спрашивали, долго его спрашивали, что этот ваш неоклассицизм значит, и применительно к Пульчинелле, ну вот как к первому явлению. И Стравинский ответил, что можно предположить, что я птица. Птица, которой приглянулось некое гнездо для того, чтобы снести туда яйца. И вот 18 век мне показался удачным гнездом, и я снес туда свои яйца, свое яйцо. Вот это и есть Пульчинелла Стравинского. Я не знаю, нужно ли эту метафору докручивать и разворачивать. В ней есть, конечно, очень сильный резон. Проблема только в том, что то гнездо, в котором оказалось яйцо Пульчинеллы, это гнездо оказалось для Стравинского неким пленом на 20 с лишним лет. И неоклассицизм Стравинского, то, что начиналось при Дягилеве, то, что было потом отдельно от Дягилева, после Дягилева и вне Дягилева, это вещь, которая вызывает, быть может, больше всего вопросов. Это самый долгий период Стравинского. И это та музыка, которая в большинстве случаев приятна для слуха, востребована публикой. Она культурно апроприирована культурным слушателем. Самая известная, наверное, это симфония псалмов. Но там много другого. Там есть «Дипус Рекс», там есть «Персифона», там есть русская опера «Мавра», и это уже неоклассика. Есть американский неоклассический Стравинский, и этого много. И чем этого больше, и чем это двигалось дальше, тем все больше это был тупик. Стравинский осознавал это как тупик. Поэтому он закончил свою неоклассику уже в конце 40-х, начале 50-х, таким великим надгробием своему неоклассицизму, и это как раз «Похождение повесы», «Breaks Progress». А импульс к написанию «Похождения повесы» — это была ни много ни мало моцартовская оперная драматургия. Это должен был быть некий модернистский вариант «Così fan tutte». То, что имеет сольные вокальные партии, ансамбли, речитативы и так далее. В итоге Стравинский своим неоклассицизмом, конечно, испортил себе жизнь для будущего. После неоклассики Стравинского ему самому было некуда двигаться. Стравинский это осознавал. И поэтому в этом смысле это трагическое время для Стравинского. Конечно, мы знаем, что есть балет «Аполлон Мусаге». Нам трудно понять, что «Аполлон» — это предвестник будущего тупика. Есть поздний неоклассический балет Стравинского «Орфей». Это из самых дивных, сладкозвучных музык Стравинского. И, опять же, мы не готовы признать, что через два поворота это тупик. Но сам Стравинский это знал. Вот, поэтому вернемся к Дягилеву. Дягилев нажал не только на ту кнопку, которая произвела потом вот этот ядерный взрыв Весны Священной, он нажал и на ту кнопку, которая породила неоклассику Стравинского. И это не проблема, это то, о чем мы должны думать, что эти периоды Стравинского, такая, в общем, вечная хрестоматийная печаль, он должен быть по периодам, хотя на самом деле там очень много пересечений, совпадений, хронологических и прочих. Стравинский исчерпал эту неоклассику целиком, полностью и окончательно. И это уже зависит от наблюдателя, как это оценивать. Либо как полное исчерпание и точка, либо как некий сад, который произвел все возможное количество плодов, фруктов. Как хотите.
Можно вас попросить дать какой-то музыкальный пример из такого гигантского выбора, который вы перечислили? Какой-то один вот иллюстрирующий то, о чем вы нам сейчас рассказали.
Ну, давайте самое известное из самого известного. Хотя, на самом деле, как я уже сказал, неоклассический Стравинский, он почти весь принадлежит к этому известному. Ну, давайте это будет «Аполлон Мусагет».
Напомню, что на волнах радио «Свобода» выпуск «Мифов и репутаций». У микрофона Иван Толстой. Освежающий варвар к 50-летию ухода Игоря Стравинского. Мы беседуем с историком культуры и историком музыки Михаилом Ефимовым. Витальевич, а что касается житейского, биографического окружения Стравинского, где он живет в эти годы после Дягилева, уж будем так эту эпоху называть, где странствует, кто его друзья, кто его круг?
Стравинский живет в Швейцарии. Он живет в Швейцарии еще с дореволюционных времен, с 11-го года, как-то так. Это была, кстати, одна из причин, по которой Стравинского можно было в итоге принять и признать в Советском Союзе. Он не был эмигрантом 17-18 годов. Он, собственно, вообще не был эмигрантом в советской терминологии официально, формально. Он покинул Россию до революции 17 года. И живет Стравинский в Швейцарии долго, и это как раз его дягилевское время. Потом Стравинский переезжает в Париж. При этом, говоря о житейском, у Стравинского есть семья. У него есть жена, которую зовут Екатерина Носенко. Это его двоюродная сестра. И у Стравинского много детей. И жена, и дети они страдают семейной болезнью. Они чахоточные, они туберкулезные. Поэтому Швейцария не потому, почему мы сегодня, да, говорим о Швейцарии. Хорошо жить в Швейцарии. А потому, что это пансионаты для чахоточных. Стравинский, в общем, прикован к Швейцарии, потому что там все время кто-то лечится. Там либо лечится жена, либо лечатся дети, либо они все вместе лечатся. И Стравинский потом, помимо Швейцарии и Парижа, потом будет еще Лазурный берег в 30-е годы. Стравинский поэтому делит свое жизненное время между разными странами, разными географиями, разными такими укладами. У него есть профессиональная композиторская и исполнительская жизнь, очень исключительно насыщенная, активная в 20-е и 30-е годы. Одной рукой он пишет музыку, другой рукой он выступает как сольный пианист, играет свою музыку. У него есть большая семья с детьми, с женой, и они все болеют, и он должен их обеспечивать. А еще мать, которая смогла воссоединиться с Игорем Федоровичем. При этом у Стравинского с 20-х годов в Париже возникает другая жизнь. И это не о профессиональном, не о композиторстве. В жизни Стравинского возникает женщина по имени Вера. Вера Артуровна, у которой, если выписать в ряд все ее фамилии, получится много дефисов. Это Вера Артуровна де Боссе Шиллинг Судейкина. А последняя фамилия будет Стравинская. Это женщина, которая в итоге станет второй и последней женой Стравинского. Роман с Верой длился очень долго. Он длился 20-е и 30-е годы. Стравинский жил фактически на две семьи. Союз с Верой был бездетен, но это семья. При живой с детьми супруги, которая была человеком болезненным и была, конечно, частью и основой вот этой супружеской семьи Стравинского. Это сложная ситуация. Стравинский провел в ней годы. И разрешилась она, в общем, трагически. В 1939 году, когда умрет Екатерина Насенко Стравинская, умрет мать Стравинского и умрет один из детей Стравинского. Это все был туберкулез. Ну, мать-то умерла от старости, сколько помню. И только после этого Стравинский официально соединится с Верой Артуровной. И они зарегистрируют брак. Что такое общение Стравинского в 20-е и 30-е годы? Там очень много людей. Это, в общем, вся европейская музыкальная среда, дирижерская, исполнительская, композиторская. Стравинский в 20-е и 30-е годы, давайте так заострим, это один из главных французских композиторов, который обладает совершенно поразительным влиянием, диктаторским влиянием. То, что мы себе представляем как французскую музыку 20-х, 30-х годов, это, в общем, вот как есть под Ахматов, так вот, это все люди под Стравинским. Это некие производные от неоклассики Стравинского в разных изводах. Большое русское общение. Из самых важных русских общений Артур Лурье, между прочим. Все это общение, оно и музыкантское, и некое светско-интеллектуальное. Стравинский, при том, что он исключительно семейный человек, это человек все-таки международного класса А. Это человек, который всегда общается с писателями, со светскими знаменитостями, с аристократами, с богатыми людьми. И это, собственно, то, что началось еще в его дягилевское время. Потом это все будет, конечно, оборвано. Кто-то умрет, с кем-то отношения будут навсегда разорваны, как с Лурье. Ну и потом будет переезд в Штаты, и там уже начнется другая история.
Стравинский приезжает в СССР. Как взорвалась эта бомба?
Как она взорвалась, написано и описано много. Была известная история, как Тихон Николаевич Хренников приехал на фестиваль в Лос-Анджелес. Там исполнялась музыка самого Тихона Николаевича Хренникова. Стравинский, кстати, ее послушал и написал Сувчинскому после этого, Петру Петровичу, что это было что-то совершенно запредельное. Это была какая-то совершеннейшая фантастика. То есть нельзя поверить, что там в 60-м году можно писать такую музыку. То есть это не архаика, рождающая модернизм. Это бесполезное ископаемое. Тем не менее, было принято решение в Москве, что нужно как-то развернуть вот этот крейсер-лайнер Стравинский в советскую сторону. Не буду сейчас никаких подробностей, на самом деле это действительно длинная, богатая, интересная история. Скажу лишь, что я об этой истории начал узнавать с одной детали. Что такое Стравинский в СССР в 62-м году. Стравинские, именно так, во множественном числе, то есть Игорь Стравинский, его супруга Вера Стравинская и непременный компаньон четы Стравинских Роберт Крафт, они прилетели, их в аэропорту на летном поле встречает советская делегация, официальная во главе с Тихоном Николаевичем Хренниковым, и, это есть в некоторых источниках, Тихон Николаевич Хренников готовится встретить Стравинского по-русски. Он раскидывает руки, он идет к Стравинскому, они сейчас будут целоваться, и Стравинский вместо всего этого, вместо ответного, он протягивает Хренникову свою трость. Даже так. Вместо руки. Поздоровайтесь с тростью. Я не знаю, есть ли надежное документальное подтверждение этой истории. Она и похожа на правду, и не похожа. Стравинский принял правила игры. Он знал, что он приедет в Советский Союз. Он знал, что он должен соблюдать советский политес. Для него это, однако, была не встреча с Советским Союзом. Он приехал в страну, в свою страну, в которой он не был почти полвека. И для Веры Артуровны это была страна, которую она не видела 40 лет. Это было действительно какое-то многосоставное явление инопланетян. То, что это значило для музыкантов в Советском Союзе, я думаю, не требует никаких объяснений. Это было чудо. При этом Стравинский начал, у него же были концерты, которыми он дирижировал сам частично и частично Роберт Крафт. Концерты с его музыкой, конечно же. Для этого, собственно, он и приехал продирижировать собственной музыкой. Стравинский начал концерт со странной вещи. Он начал с своего сочинения 1917 года, со своей оркестровки песни «Эй, ухнем», то, что предполагалось Стравинским в качестве возможного нового гимна новой России в 17 году. В СССР в 62-м году.
Маленькое хулиганство.
Но оно не маленькое, в том-то и дело. То есть это можно интерпретировать как маленькое хулиганство, а можно как крупный символический жест.
Ну да, он сперва дубинушку протянул Тихону Хренникову, а затем сыграл ее.
Да. При том, что, конечно, советская публика, она, я подозреваю, не понимала, что значит эта дубинушка. Почему с этого надо начать концерт? Ради этого ли ждали Стравинского? С этим ли ассоциируется у нас имя Стравинского? Да, с этим. В том числе и с этим.
Какую вещь у Стравинского стоит назвать самой знаменитой? На ваш вкус, на ваш взгляд.
Вот это рискованный вопрос, Иван Никитич. Мы должны предположить, что есть какие-то сотни миллионов людей, да, которые по первым звукам сразу опознают. Да, оно, это Стравинский. У меня будет противоречивый ответ. Я не уверен, что со мной многие согласятся. Я думаю, что скорее нет. Я думаю, что самая известная, одна из самых известных музык Стравинского, быть может, даже не ассоциируется с именем Стравинского. Но это та музыка, которую, вероятно, хотя бы раз в жизни слышала большая часть людей, которые, ну, каким-либо образом ощущают свою причастность к... Я думаю, что это финал «Жар-птицы». Быть может, даже не потому, что люди слушали, хотели слушать «Жар-птицу», а потому, что это та музыка, которая ушла в коммерческое использование. Она стала идеальной заставкой для всего. И, если не ошибаюсь, финал «Жар-птицы» был заставкой одной из программ в свое время русской службы радио «Свобода». Давайте послушаем это, но все-таки не только как заставку, а как музыку Стравинского.
И репутации на волнах радио «Свобода». У микрофона Иван Толстой. Освежающий варвар к 50-летию ухода Игоря Стравинского. Мы беседуем с историком культуры и историком музыки Михаилом Ефимовым. какая интересная вещь Стравинского остается в туне и редко исполняется?
Ничего в туне. В России Стравинский исполняется, я бы сказал, аккуратно, селективно. В России плохо, мало, недостаточно исполняется поздний Стравинский. Стравинский последних своих 20 лет. Это тот Стравинский, который обрел новый язык, обрел новую манеру. Это додекафонный, сериалистский Стравинский. Вот этого, вероятно, в концертном бытовании музыки Стравинского мало. При этом предположить, что этого мало не только в России, но и в мире. По той причине, что если нужно выбирать между что сыграть, да, что сыграть в следующем филармоническом концерте, еще раз «Жар-птицу», еще раз «Поцелуй феи» или «Заупокойные песнопения» поздние, то третий вариант, скорее всего, будет вычеркнут. Поэтому, вероятно, поздний Стравинский, как мне кажется, он так и остался в тени первых двух Стравинских – русского и неоклассического.
И последний вопрос, Михаил Витальевич, для очень короткого ответа, финального. Кто-нибудь скажет, ну и что, обобщая все это, что собой представляет этот труп Стравинского? А я спрошу, что собой представляет в ваших глазах Стравинский бессмертный?
Стравинский бессмертный. Стравинский – это творец, который обладал исключительной, можно сказать, фантастической, творческой способностью созидать новое, усваивать новое, пересоздавать себя, пересоздавать свой мир. Это человек, который внес в этот мир гармонию, он внес в этот мир музыку, звук, звучание, без которого жизнь многих из нас, я думаю, была бы лишена очень многого. Я думаю, что если бы никогда не существовало третьей части симфонии псалмов, в нашей жизни не было бы очень значительного, быть может, чего-то принципиально важного. Стравинский при всем своем вот этом варварском, калькулированном варварстве, архаизме, при вот этой вот иной реальности весны священной, он вместе с тем обладал даром создавать некие совершенные формы. И эти совершенные формы, они были в значительной степени заимствованы им из старой полифонии, из великих голландцев, из Баха, из XVIII века. Стравинский дал им какую-то новую и необходимую жизнь. При том, что он, конечно, не был никаким таким мультифасеточным имитатором. Нет, у него был абсолютно уникальный дар. И иначе, как дар Божий, этого, вероятно, и не назовешь. И если мы хотим чем-то закончить сегодняшнюю передачу, то давайте закончим ее. Я думаю, что Стравинский одобрил бы этот выбор. Пусть это будет финал симфонии псалмов. Thank you.
Мы заканчиваем программу «Освежающий варвар» к 50-летию ухода Игоря Стравинского. Звучали фрагменты из «Похождения повесы», «Весны священной», «Петрушки», «Аполлона Мусагета», «Жар птицы» и «Симфонии псалмов». Моим собеседником был историк культуры и историк музыки Михаил Ефимов. Над программой работали режиссер Александр Аркадьев и редактор Иван Толстой.
Времени. Еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров и мой приглашенный гость. Слушайте сразу после выпуска новостей. Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».